Артиллерийская подготовка. «Какие новости?» — спросил Горчаков утром. «Да так, пустяки. Вот египетский хедив совсем разорился», — доложил Жомини. «И, по слухам, пакет его акций Суэцкого канала готовится скупить парижский банк Дервье». Горчаков, отвернувшись в угол, с минуту молился перед иконой, беззвучно шевеля губами. Отмолясь, он продолжил. «Вы говорите, парижский банк Дервье? Боюсь, как бы не опередили англичане». Опасения Горчакова оправдались. Осенью 1875 года Дизраэли тайно получил от Ротшильдов 4 миллиона фунтов стерлингов, на которые и искупил пакет египетских акций компании Суэцкого канала, проделав всю операцию даже без обсуждений в парламенте своей волей. Англия тогда же включила Суэцкий канал и Египет в сферу своей колониальной политики. Горчаков вздохнул. «Ладно, давайте сводку по Европе». «Европы больше нет», — ответил Жомини. «Такое ощущение, что в ней остались лишь две силы — Россия и Германия». Французы, дабы обновить свои конюшни, стали закупать у немцев лошадей для артиллерии, а Бисмарк сказал нашему послу, что от этих закупок пахнет порохом. И много французы успели закупить, лишь 320 голов, в то время как сама Германия приобрела у Франции 1500 лошадей. Из этого видно, что в выгоде остались немцы, а Бисмарк — лжец. Горчаков нехотя полистал немецкие газеты. Какой согласованный концерт! Узнаю руку опытного дирижера. Парижский, — сказал он, откладывая их в сторону, — я даже не стану читать. На Кэ-д'Орсе давно полыхает крыша, а герцог Декас все еще боится разбудить жильцов в нижних этажах. Удивительное время, барон. Если солнце и вращается вокруг нашей земли, то, скорее всего, из любопытства. В середине дня Горчаков был на экзамене в Смольном институте, где в числе многих гостей находился и прусский военный атташе генерал Вердер, канцлер в кругу юных девиц со стариковской снисходительностью, воспринимал их танцы с ужимками, их прекрасную игру на арфах, декламацию и решение на доске алгебраических уравнений с двумя неизвестными. Краем уха он слушал, как бравый Вердер внушал царю вредные мысли. Франция вооружается. В ее полках раньше было по 3 батальона, теперь они вводят 4-й. Это даст французам увеличение армии сразу на 140 тысяч штыков. При разъезде гостей Горчаков сказал царю. «Вердер не сказал вам, что фирма Круппа получила заказ на ежемесячную поставку 400 полевых пушек». «Это правда?» — с гневом спросил император Вердера. 400 пушек в месяц. Многовато даже для России. Уж я-то в таких делах понимаю. Круп не отливает болванки с дырой. В конце марта европейские газеты осторожно намекнули, что предстоит визит русского царя и его канцлера в Берлин. Дядя оставался дядей. Но его племяннику делалось уже тошно от быстрого роста соседней державы. Горчаков немало поработал, чтобы переломить в самодержце родственные настроения. «Спасти Францию, спасти Европу!» — доказывал он. В отличие от Бисмарка, Горчаков имел славу бархатного канцлера. Да, он был человеком мягким и добрым, но еще никто не догадывался, что Горчаков умеет быть и железным. Тьера уже не было. Президентствовал маршал Макмагон. Страх перед Германией заставлял его не только скрывать правду от народа Франции, но даже Лефло, проводивший отпуск в Париже, не был осведомлен о нарастающей опасности. В день отъезда в Петербург дипломат завтракал в русском посольстве. Посол, князь Николай Алексеевич Орлов, сказал ему, «Вы, кстати, Лефло, я как раз пишу Горчакову». От стола, сразу от легкомысленных разговоров, перешли в кабинет. Орлов поправил на лбу черную повязку, скрывавшую красную язву вместо глаза, выбитого в Крыму французской пули. «Садитесь и читайте, секретов нет». Из его донесения Лефло впервые уяснил для себя масштабы того, что скрывали от него в Париже. Орлов предупреждал Горчакова, что в планах Бисмарка 25 лет оккупации Франции и, кажется, еще 10 миллиардов контрибуций. Лефло отправился в Елисейский дворец, где высказал Макмагону упреки в недоверии к нему. Президент был вынужден сознаться. Все это так, Лефло. По одним сведениям на нас нападут в мае, по другим осенью, без объявления войны. Как во времена Фридриха Великого. Вы едете вечерним поездом. Я умоляю вас приложить максимум стараний, чтобы Россия спасла нас. От Парижа до Петербурга экспресс находился в пути 72 часа. Во время остановки в Берлине Лефло навестил Гонтоберон. «Ради бога, генерал», — сказал он, входя в купе, — «превзойдите сами себя, но добейтесь, чтобы Россия не оставила Францию на съедение. У вас есть козырь. Война с Францией на этот раз станет войной всеобщей, а России сейчас невыгодно отвлекаться от дел балканских. Если старика Горчакова поймать на эту наживку, он зашевелится». Лефло ответил, что на эту наживку фон Радовиц и хотел подцепить Горчакова. Но канцлер не клюнул, и фон Радовиц смотал свои удочки. Парижский экспресс покатил Лефло дальше, на Варшаву. А виконт Гонтоберон прямо с вокзала отправился на ужин в английское посольство. Там его соседом по кувертам оказался фон Радовиц. Подле него сидела жена, русская, отсюда и знанием русского языка. Сначала Радовиц отрицал подготовку Германии к войне, но, подвыпив, стал откровеннее. У немцев есть причины поторопиться. Чувство обиды, нанесенной вам Германией, это чувство не иссякнет даже в следующем поколении. А сейчас вы еще не имеете союзников по оружию. Зачем же нам жить в вечном страхе неизбежного отмщения? Лучше уж мы и сами нападем на вас. При этом госпожа Надежда Ивановна фон Радовиц, урожденная Озерова, выразительно наступила под столом туфелькой на штиблет посла Франции, и в этом жесте он усмотрел поддержку великой и могучей России. Гонтоберон осмелился возразить. «Исходя из вашей аргументации, — сказал виконт, — мир в Европе вообще никогда невозможен. У всех стран есть исторические обиды на соседей, и всегда кто-то сильнее другого. Оставим Францию и посмотрим на Россию». Оба невольно посмотрели на Надежду Ивановну, а женщина рассмеялась. «Эта страна намного сильнее Германии, и она тоже соседствует с вами, только с другого боку. Согласно вашему мировоззрению, Германии завтра же следует начать атаку на Россию». «Это логично, виконт», — ответил фон Радовиц. «Но я тут, кажется, наговорил чего-то лишнего. Давайте условимся, что наша беседа носила частный характер двух приятелей». Надежда Ивановна со значением глянула на посла. «Безусловно, ведь иначе и быть не может». Париж уже через полчаса был извещен об этой беседе по телеграфу. Заодно Гонтоберон переслал деказу немецкие газеты, в которых по-деловому было сказано: «Высшие военные авторитеты вполне убеждены, что новая война неотвратима, и чем раньше, тем лучше. Только наш великий канцлер с помощью великого Мольтке может точно решить, когда придет время поставить Францию перед выбором между разоружением и войною». Декас подчеркнул в статье новое для него слово «разоружение» и с льстивой поспешностью привстал, когда ему объявили: «Посол империи Германии, князь Хлодвиг Гогенслоу Шиллингсфюрст на вашем пороге». Гогенлоэ словно подцепил тему прямо из газеты. «Сейчас, — сказал он, — назрел вопрос о разоружении Франции, и, разоружившись, Франция может этим актом заверить Германскую империю в своем искреннем стремлении к миру. А ваш рейх разоружится вместе с нами? — Увы, — отвечал Гогенлое, — Франции предстоит смириться с односторонним разоружением. Германия же, как всеми признанный оплот мира в Европе, должна остаться вооруженной. Все это было сказано тихим и ровным голосом. Вечером Декас встретился в ресторане с князем Орловым. Одноглазый меланхолик, абсолютно трезвый, сказал герцогу в утешение: «О, за Гогенлое не волнуйтесь. У него жена русская и любовница тоже русская. Наконец, он богатейший помещик нашей планеты. А поместье его расположено в русской Литве. Если он станет наседать на вас с этим идиотским разоружением, я намекну ему в приватной беседе, что Петербург решил секвестировать его имение в русскую казну. Тогда он станет чесать за ухом уже не вам, а Бисмарку». Все эти дни Декас о каждом пустяке информировал Горчакова, умалчивая лишь о том, что они с президентом Макмагоном частенько бывали на приемах в германском посольстве, где провозглашали тосты за дальнейшее развитие франко-германской дружбы и взаимопонимания. Пока они там угодливо любезничали, Бисмарк дал интервью журналистам Будапешта. «Французы для Европы, — сказал он, — это то же самое, что краснокожие для Америки. Их надо истреблять!» Горчаков расслабленный лежал на кушетке под овальным портретом покойной жены. Лефло читал ему обращение Деказа, умышленно делая пропуски в тексте резких выражений, могущих задеть самолюбие российского канцлера. Горчаков, казалось, дремлет. Вдруг он вздрогнул. Глаза его оживились. «Вы не все читаете мне. Это нехорошо». Опытный стилист, он даже на слух заметил разрывы в тексте. Лефло выспал из портфеля на стол груду своих бумаг. «Франция в руках России», — сказал он. «Вы можете знать все, что думают в Париже. Я ничего не скрываю. Декас спрашивает, согласны ли вы обнажить меч за Францию? Это слишком сильно сказано», — засмеялся канцлер, скидывая ноги с лежанки. «Иногда лучше поработать языком, чтобы поберечь кровь. Оставьте мне письмо Деказа, я приобщу его к докладу императору. Заодно он вас примет». Лефло еще никогда не видел царя таким раздраженным. Инициатива в европейской политике принадлежала сейчас Германии. Самолюбие русского монарха было ущемлено. Мало того, немцы выставляли себя защитниками мира, царь хотел бы им верить. Но в письме Деказа скрупулезно перечислялись факты подготовки Германии и большой войны. И все это творилось без ведома Петербурга. Царь говорил сквозь зубы: «Бисмарку доставляет удовольствие приумножать зловещие признаки. Сейчас он сделал в Вене заказ на 40 миллионов патронов к винтовкам Маузера. Такую цифру не оправдать даже ссылкой на большие маневры. Я не осуждаю желание Франции усилиться. Если Германия развяжет войну, это ей предстоит делать на свой риск. А наши страны отныне имеют общие интересы. В случае возникновения опасности для своей страны вы сразу узнаете об этом лично от меня. Врасплох мы застигнуты не будем». Лефло спросил царя о поездке в Берлин. «Нет, я не еду в Берлин», — ответил Александр II. «Мы с Горчаковым лишь на 2 дня задержимся в Берлине проездом на Эмс. Я хочу честно поговорить с дядей. Задачи Горчакова гораздо сложнее. Он берет на себя самого Бисмарка». Сатанея от препятствий, Бисмарк мрачнел. Военный атташе Вердер сообщал из Петербурга, что Россию совсем не радуют успехи фирмы Круппа. Царь устроил ему головомойку. И теперь в русской столице почти не осталось людей, которые бы хорошо относились к немцам, а генерал Лефло сделался в Зимнем дворце своим человеком. Завтракая с Бюловым, Канцлер сказал, что его котлы вот-вот взорвутся от перенасыщения паром. Он подцепил на вилку жирного балтийского угря и перебазировал его на тарелку любимого статс-секретаря. «Приоткройте немножко клапан». Бюлов встретил Гонта Бирона милой улыбкой. «У вас хорошее настроение?» — спросил посол. «Превосходное! Меня огорчаете только вы, виконт. Разве можно быть таким обидчивым? Мир с Францией на 100 лет вперед — вот единственное, о чем мы с канцлером мечтаем в тихие лунные ночи. К чему ваши опасения?» Вечером на балу в доме графини Гатсфельд, германский кайзер, дружески обнял французского посла. «Виконт», — сказал он ему, — «какая собака хотела нас поссорить! Но теперь, кажется, все миновало». «Нет, не миновало». Известие о приезде царя с Горчаковым обжигало Бисмарка новой тревогой. На всякий случай, чтобы избежать ответственности за разжигание войны, железный канцлер подал прошение об отставке, ссылаясь на нервное состояние. Вильгельм I сразу же отверг его просьбу. «Бисмарк, неужели я отпущу вас сейчас, когда в мире такое страшное напряжение? Почитайте, что пишут в газетах». Это было глупо. Бисмарк сам писал в газеты. Вдруг оживилась партия берлинских русофилов, воспитанных на давних традициях дружбы Берлина с Петербургом, и стала обвинять Бисмарка в том, что он свернул с укатанной привычной колеи, переставив Германию на кривые рельсы союза с Веною. Эти люди не забывали, что в 1813 году Пруссия была спасена русской армией, а Германия не может существовать без исконной дружбы с Россией. На берлинской бирже курс марки падал, словно ртуть в столбе барометра перед штормом. Все немцы, будто сговорившись, кинулись в банки обменивать бумажные деньги на золото. Весенние ярмарки в Германии обанкротились. Торговцы в чаянии войны заключили сделки сроком на 6 недель, не больше. Злобный тевтонский джин, выпущенный Бисмарком из древнего сосуда, обратился против него самого. По слухам, канцлер знал, что Горчаков при всей его осторожности вдруг резко сдвинул демаркационную линию русской политики. Теперь он заговорил о своем согласии на возвращение французам богатой рудами Лотарингии. Разговор канцлера с Мольтке ничего не дал. «Спорный вопрос разрубит меч», — твердил Мольтке. Бисмарк бросил на стол связку ключей от сейфов. «Хорошо бы мне спятить. Горчаков приедет, а с меня нечего взять, я только посмеиваюсь». Русский посол из Берлина отстукивал на берега Невы прямо в уши Горчакова. «Более чем когда-либо я убежден, что обстановка является серьезной, и вмешательство императора и его правительства необходимо для предотвращения печальных последствий. Пушки на Рейне уже заряжены и нацелены на Францию. В кругах дипломатов шепотом говорили, что существует план германского генштаба о полном уничтожении Парижа артиллерии. Из Бельгии тоже телеграфировали на Певческий мост. Страх перед германским вторжением подавил все иные наши заботы. Был первый день мая. Утром лакеи одевали старого русского канцлера. Его забинтовали в корсет, и грудь выпрямилась, щелкнула челюсть, поставленная на место. После мытья огуречным рассолом лицо разрумянилось, был подан мундир, муар Андреевской ленты отливал нежной голубизной, звезды сверкали бриллиантами чистой воды, на шее Горчакова болтался драгоценный телец золотого руна. Что еще надо дипломату? Треуголка, перчатки, трость, платок, табакерка. «Карету!» — крикнул Горчаков свежо и молодо. «Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира». Карета российского канцлера эффектно остановилась возле французского посольства. По Неве плыли глыбы ладожского льда. Горчаков взмахнул шляпу перед Лефло. «Вполне официально заверяю правительство Французской Республики, что Россия имеет основной политической задачей сохранение мира в Европе ради блага народов ее населяющих, и будьте уверены, дорогой посол, мир мы обеспечим». Начинался демарш, битва железных канцлеров.